Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. На Украине основные политические силы ведут переговоры о создании парламентской коалиции. В Новосибирске вынесен приговор группе скинхедов. В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. На Украине продолжается подсчет голосов на прошедших в воскресенье парламентских выборах. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
К вечеру ожидают, что будут уже окончательно подведены предварительные итоги, хотя представители Центральной избирательной комиссии не исключают, что подсчет все же может затянуться и до среды. После обработки Центральной избирательной комиссии Украины около 70% бюллетеней по-прежнему сохраняется пятерка лидеров. У оппозиционной партии регионов 30% голосов, почти 7% ей уступает блок Юлии Тимошенко. Третью ступеньку занимает блок «Наша Украина» более 15%. Стабильными остаются позиции у коммунистов и социалистов. У них, соответственно, 6 и 3,5%. На грани установленного 3% барьера балансирует блок «Литвина» и блок «Ветренко». От прохождения в парламент двух последних политических объединений зависит, может ли быть в Верховной Раде сформировано оппозиционное большинство во главе с лидером партии регионов Виктором Януковичем. Президент Виктор Ющенко считает, что подписание каких-либо коалиционных соглашений необходимо отложить до объявления официальных результатов выборов.
Это был наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко. В Новосибирске областной суд приговорил 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Еще 3 получили условное наказание. Они осуждены по статье «Разбойное нападение». Суд не усмотрел в действиях скинхедов, нападавших на уроженцев Таджикистана и Узбекистана, националистических мотивов, хотя у них была изъята экстремистская литература. А вот что заявил представитель гособвинения Виталий Мусаткин.
Это разжигание межнациональной сложности. То есть одну нацию противостоять против другой нации. Такого же мы не видели. Мы видели конкретный лиц, который совершает нападение в целях завладения имуществом. Они какие-то национальности между собой сталкивают. А это просто лозунги, под которым они объединились. А что они реализовывали фактически? Это разбойные нападения с причинением тяжкого вреда здоровью и завладением имуществом.
Заявил прокурор. Накануне Московский городской суд приговорил Александра Копцева, который совершил нападение на московскую синагогу и ранил 9 человек, к 13 годам колонии строгого режима. При этом из обвинения также был изъят пункт о разжигании национальной и религиозной вражды. Правоохранительным органам Чечни добровольно сдался бывший начальник департамента госбезопасности самопровозглашенной республики Ичкерия Султан Гелисханов. Прокурор Чечни Валерий Кузнецов сообщил, что Гелисханов не был взят под стражу и находится на свободе. В Нальчике на территории одного из детских садов сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад военного снаряжения. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД Кабардино-Балкарии, были найдены в частности гранатомет, радиостанция, а также пистолет, похищенный во время нападения боевиков на здание госнаркоконтроля в Нальчике в декабре 2004 года. В Беларуси одному из лидеров оппозиции Александру Козулину, задержанному в Минске 25 марта, предъявлено новое обвинение. Козулину инкриминируют в частности действия, связанные с использованием взрывчатых веществ, за что ему может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы. В Беларуси продолжаются суды над задержанными при разгоне оппозиционных манифестаций.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. Основной претендент на победу – правоцентристская партия «Кадима», созданная Ариэлем Шароном. Ее возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Альмерт. «Кадима» намерена, продолжив уход Израиля с палестинских территорий, установить окончательные границы израильского государства. Главные соперники – «Кадима», «Ликут» и «Партия труда». По мнению обозревателей, ни одной из сторон не удастся добиться большинства в парламенте. Победителю предстоит формирование коалиции. Говорит член «Кадимы», бывший премьер Шимон Перес.
Парламент разбит на слишком мелкие части. В нем представлены 14 партий. Многие из них, к тому же, расколоты изнутри. Я полагаю, люди чувствуют нужду в какой-то одной, основной партии, которая сможет принимать решения и находить выход из очень непростых проблем.
сказал Шимон Перес. На юге Израиля при взрыве ракеты, запущенной палестинскими боевиками, погибли 2 пастуха-бедуина, отец и сын. Ответственность за обстрел взяла на себя группировка «Исламский джихад», заявившая, что это была попытка помешать проходящим в Израиле выборам. В Багдаде 2 смертника взорвали бомбу возле полицейского участка, ранены 11 полицейских и прохожий. Экстремисты подъехали к участку на машине и открыли огонь из гранатометов, а затем взорвали взрывное устройство. По всей Франции проходят массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. Утром не вышли газеты. В десятках городов парализовано движение общественного транспорта, отменен каждый третий авиарейс. Закрыты правительственные учреждения, школы, почта, банки. В Великобритании проходит крупнейшая с 1926 года забастовка служащих муниципальных учреждений и служб. В ней принимают участие около 1,5 миллиона человек. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
24-часовая забастовка была объявлена после провала переговоров профсоюза муниципальных служащих с правительством об отмене планируемых правил, по которым работники муниципальных служб должны будут уходить на пенсию не в 60 лет, как сейчас, а в 65. В центре производственного конфликта так называемое правило 85, согласно которому любой муниципальный служащий может уйти на пенсию в 60 лет, если его возраст плюс стаж работы составляют число 85. Сейчас в Англии официально пенсионный возраст 65 лет. Более 1,5 миллиона муниципальных служащих не вышли на работу. Закрыты сотни школ, не убирается мусор, транспорт работает с перебоями, закрыты муниципальные суды, библиотеки и другие учреждения, находящиеся в ведении местных властей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Во Франции массовые акции протеста против реформы законов о трудоустройстве молодежи. Пентагон утверждает, что Россия передавала военную информацию Саддаму Хусейну во время начала войны в Ираке. В Израиле сегодня парламентские выборы. Эти темы, а также обзор грузинской прессы, новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Переходим к одной из главных тем этого часа. По всей Франции сегодня проходят массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодых людей. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Париже Семен Мирский. Добрый день, Семен. Что сегодня происходит в большинстве французских городов?
Добрый день, Александр. Итак, забастовки, проходящие сегодня более чем в 60 городах Франции, можно назвать вполне всеобщими, но эти забастовки не тотальные. Забастовки эти всеобщие, ибо ими охвачены практически все сферы жизни страны, и отнюдь не только общественный транспорт, как водится. Но забастовки эти в то же время нельзя назвать тотальными, ибо, несмотря на нарушение расписания поездов и перебои на транспорте, в регионе Иль-де-Франс, то есть в Париже и его окрестностях, циркулирует приблизительно 30% всех поездов, а в Бордо на трассы вышла приблизительно половина автобусного парка и 75% общего числа трамваев. Но в этих фактах следует все-таки видеть не слабость мобилизации бастующих, а, скорее всего, расчет. Руководство профсоюзов не хочет восстанавливать против себя общественность, которой перебои в работе транспорта доставляют, как водится, массу неприятностей. Если же говорить не о забастовках, а о демонстрациях, то самые серьезные дела начинаются здесь, в Париже, буквально в минуты нашего выхода в прямой эфир. В 14:30 по парижскому времени кортеж демонстрантов тронулся с площади Италии на юге столицы в направлении площади Бастилии, и уже сообщается о первых довольно жестких столкновениях между демонстрантами и полицией. В городе Марселе, в отличие от Парижа, демонстрации прошли в первую половину дня, причем с рекордным участием. По некоторым оценкам, в крупнейшем порту Франции сегодня демонстрировало не менее четверти миллиона человек. Я не знаю, Александр, есть ли у нас время поговорить также о политическом измерении того, что происходит сегодня во Франции?
Ну, у нас остается около минуты, Семен.
Хорошо. Поэтому я буду очень краток. Все 5 крупнейших профсоюзов страны отклонили приглашение премьер-министра Франции Доминика де Вильпене прийти завтра в среду в резиденцию премьера во дворец Матиньон с целью обсуждения поправок, которые премьер готов внести в так называемый контракт первого места работы. Именно он и есть главная причина того, что происходит сейчас в стране. Отклонив приглашение де Вильпена, руководители крупнейших профсоюзов страны заявили, что они возобновят диалог с правительством лишь после полной отмены контракта, так называемого контракта первого места работы. Александр.
Большое спасибо, Семен. Я напомню, с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский с последней информацией о массовых акциях протеста против реформы закона о трудоустройстве во Франции. И в продолжение темы. Последние социальные протесты во Франции заставляют в целом внимательнее посмотреть на экономические, общественные и политические традиции этой страны. Последние 20 с лишним лет все попытки французских властей модифицировать социальную систему, которая осталась в наследство еще от левых правительств конца 40-х, середины 50-х годов прошлого века, потерпели крах. Именно из-за той легкости, с которой любое недовольство во Франции приобретает формы массовых демонстраций или всеобщих стачек. О революционных и протестных традициях французского общества мой коллега Кирилл Кобрин.
Социальная, если не сказать социалистическая в европейском смысле, система во Франции сложилась в результате популярности левых партий, прежде всего социалистов и коммунистов, в 30-е, второй половине 40-х и первой половине 50-х годов. К тому же французские профсоюзы традиционно сильны и играют важную роль. В результате во Франции действуют удивительно негибкие правила экономической деятельности, в частности, те самые законы о рабочих контрактах, которые сейчас пытается изменить правительство. Власти можно понять, чтобы выставить в условиях ужесточившейся мировой экономической конкуренции, нужно пересмотреть сами основания французской экономики, сделать более мобильным рынок рабочей силы, придать эффективности всем видам рабочих контрактов и так далее. О том, как обстоят дела сейчас в сфере найма на работу во Франции, наш корреспондент в Париже Дмитрий Савицкий.
Франция в течение десятилетий жила под гипнозом иллюзии, что однажды полученный пост, рабочее место, можно сохранить на всю жизнь. Так оно и было в 60-х и 70-х годах, но эта эпоха кончилась. Глобализация требует большей мобильности, и страны, приспособившиеся к новому экономическому порядку, находятся в стадии экспансии, а не застоя, как Франция. Француз лишен возможности, потеряв работу в Страсбурге, без проблем перебраться в Тулузу, где ему предлагают место. Спекуляция недвижимостью привела к такому фантастическому росту цен на жилье, что француз, не желающий терять большую часть средств, вложенных в дом или квартиру, вынужден искать работу в своем регионе. Хуже того, малоимущие обычно живут в субсидированных государственных квартирах, в очереди на которые они стояли годами. Найдя работу в другом регионе, они не смогут найти жилье.
Корреспондент «Радио Свобода» во Франции Дмитрий Савицкий. В сущности, протестующие хотят сохранения именно этой ситуации, хотя в перспективе она наверняка приведет к сужению экономических, да и социальных перспектив Франции. Впрочем, сами протестующие обвиняют правительство в следовании ультралиберальным идеям и в стремлении свалить все последствия замедления экономического роста на наемных работников. Говорит Талия Бретон, одна из активисток студенческих протестов.
Это неправда. Нет таких экономических теорий, кроме ультралиберальных, которые бы говорили, что законы о найме на работу являются условием экономического роста. Сегодня работодатель не увольняет работника вовсе не потому, что последнего защищает закон. Людей нанимают на работу, когда есть экономический рост. А сегодня во Франции не все в порядке, потому что экономического роста нет.
Это была одна из активисток студенческих протестов Талия Бретон. Так чего же добивается правительство де Вильпена и его противники? Уже не в социальном или экономическом, а в политическом смысле. Об этом снова Дмитрий Савицкий из Парижа.
Прежде всего, соблюдение закона. Когда новый проект в легальных условиях принят и не нарушает конституцию страны, он становится де-факто действующим законом. Де Вильпен хочет покончить с невероятным французским исключением – властью улицы. Улица в стране сильнее законного правительства. Но в данном случае слишком сильно просматриваются веревочки, за которые дергают левые. Все они нынче вышагивают в первых рядах демонстрантов. У них, наконец-то, появился шанс, хоть и небольшой, выиграть на выборах 2007 года. Профсоюзы же используют эту ситуацию для демонстрации силы. И последнее. Опросы, проведенные в горячих пригородах, показывают, молодежь отнюдь не против нового контракта. Им нужна работа, им нужен их шанс.
Корреспондент «Радио Свобода» в Париже Дмитрий Савицкий. Сможет ли Доминик де Вильпен настоять на своем, или левые во Франции в очередной раз парализуют социальную реформу, станет ясно уже через несколько дней. Кирилл Кобрин, «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
На Украине продолжаются переговоры о создании коалиции в Верховной Раде. На прошедших в воскресенье выборах лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Новосибирске сегодня областной суд приговорил 5 членов группы скинхедов к различным срокам тюремного заключения за нападение на уроженцев Южных Республик. В Белоруссии продолжаются суды над задержанными при разгоне оппозиционных манифестаций. Осуждены уже 300 человек. В Багдаде 2 смертника взорвали себя возле полицейского участка. Ранены 11 полицейских и прохожих. Хочу напомнить, что в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, сегодня в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – теория счастья в книгах Хайда и Макмагона, дискуссия об интернетовском сватовстве, песня недели, гость американского часа – поэт Вера Павлова и картинки с выставки «Человеческое тело в музее и музыке». Программа «Поверх барьеров» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы, как всегда, читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это будет обзор грузинских газет, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Самая свежая тема грузинской печати – бунт в тбилисской тюрьме номер 5. В результате 5-часового штурма спецназа погибло 7 заключенных, а ранено около 20 человек. Оппозиция называет произошедшее спланированной провокацией властей. Протест выразили все общественные организации, например, Ассоциация адвокатов отказалась принимать в дальнейшем участие в судебных процессах. Вот что пишет издание «Подробности».
Руководитель департамента управления тюрем Бачо Ахалая и его сотрудники жестоко расправились с заключенными. Обреченные узники всеми доступными средствами обращались за помощью к масс-медиа. Выехавшие на место сотрудники редакции под свист пуль убедились в том, что напряжение достигло пика. Налицо ситуация, когда необходимо громогласно заявить: бесчинство властей народ больше терпеть не хочет.
Другая тема грузинской прессы – причастность высоких полицейских чинов к гибели 28-летнего сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. 4 офицеров арестованы, еще 4 отстранены от должностей.
Газета «Новая версия» – ушли, но остались. Несмотря на то, что в связи с убийством Сандро Гиргвлиани 4 высоких чинов МВД официально отстранены от своих должностей, по словам сотрудников министерства, руководитель пресс-центра Донадзе и руководитель департамента по защите конституционной безопасности Дата Ахалая продолжают выполнять свои функции. В канцелярию министерства даже не поступал подписанный министром документ об освобождении Донадзе от должности.
Издание «Резонанс» – необыкновенная наглость. Вскоре Мирабишвили придется признать, что высокие чины его ведомства разъезжают по улицам городов на дорогостоящих автомашинах, временно конфискованных у граждан на период расследования дел. Сначала кутаисец Степанишвили опознал свой джип, который должен был находиться на полицейской стоянке. Затем батумский бизнесмен Михаил Гагошидзе заявил, что ленд-крузер, в котором находились в момент их ареста 4 высоких полицейских чинов, подозреваемых в убийстве Сандро Гиргвлиани, принадлежал ему.
Грузинская пресса оживленно обсуждает возможность предания суду экс-президента Эдуарда Шеварнадзе по обвинению в измене. Представители оппозиционного демократического фронта опубликовали записи телефонных переговоров Шеварнадзе с Асланом Абашидзе, произошедших в преддверии революции роз. Шеварнадзе предложил тогда лидеру Аджарии, в случае если к власти придет оппозиция, потребовать отделения региона от Грузии.
Газета «Алия». Экс-президент отрицает обвинения. Шеварднадзе утверждает, что всегда был сторонником единства Грузии. Его интересует лишь один вопрос – кто подслушивал его телефонные разговоры? Экс-президент напоминает обществу, что прослушивание телефона президента карается законом.
Это был обзор грузинских газет, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Программу «Время свободы» продолжит репортаж на актуальную международную тему. Запланированная на 31 марта инаугурация Александра Лукашенко перенесена на неопределенное время. Последний раз президент Белоруссии появлялся на экранах официальных белорусских телеканалов неделю назад, во время пресс-конференции, посвященной итогам президентских выборов. Куда мог пропасть Александр Лукашенко в разгар активизации акций своих оппонентов? Это сегодня попытался выяснить корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В пресс-службе белорусского президента заявили, что информация о том, что Александр Лукашенко куда-то уехал на период активизации оппозиции, лишь выдумка некомпетентных журналистов, говорит пресс-секретарь президента Павел Легкий.
В последнее время появилось очень много домыслов, которые выдаются за некую правду, взятую откуда-то из непонятных источников. Когда президент собирается куда-то направиться за пределы государства, об этом сообщает пресс-служба, официальное сообщение следует. Привыкли к тому, что глава государства очень часто у нас на экране присутствует. Но в данном случае он находился здесь, в Беларуси, работал в соответствии с тем графиком, который им же самим и утвержден. Поэтому я вообще не вижу никаких оснований для каких-то там полетов фантазии.
Павел Легкий уточнил, что в этот момент проходит совещание с участием Александра Лукашенко, на котором обсуждаются вопросы усовершенствования государственного управления. Параллельно бывшему кандидату в президенты Белоруссии Александру Козулину, задержанному в Минске 25 марта, предъявлены новые обвинения. Новые обвинения предусматривают наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. 25 марта в ходе митинга оппозиции Козулин призвал своих сторонников проследовать к зданию спецприемника-распределителя и освободить задержанных участников несанкционированных митингов. Ренкевич впервые после ареста Козулина встретился со своим подзащитным.
У него ссадина на правом колене и на левом колене, ушиб. Не менее 2 раз его ударили вот этой палкой. Это вот как раз травма, которая сейчас ему дает знать, потому что в области крестца образовалась опухоль, и он тянет левую ногу. И он об этом говорил, что идет онемение на левую ногу.
Сегодня отдел по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Комитета госбезопасности возбудил уголовное дело в отношении 4 активистов движения «Молодой фронт» – организация либо руководство объединением, посягающим на личность и права граждан. Дело возбуждено в отношении Дмитрия Дашкевича, который отбывает 15 суток после разгона палаточного городка, Бориса Горецкого, который 25 марта вышел из изолятора, Олега Корбана и Сергея Лисиченко. Ранее подобные обвинения предъявлены организации «Партнерство», которая занималась подготовкой независимого наблюдения за выборами. Лидер Объединенных демократических сил Белоруссии Александр Милинкевич сегодня в Минске проведет расширенное заседание штаба, на котором будет дана оценка президентской избирательной кампании. Будет обсуждена и стратегия действий широкого общегражданского движения «За свободную Белоруссию», о создании которого было объявлено 25 марта. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Министерство обороны Соединенных Штатов опубликовало доклад, в котором говорится, что согласно захваченным иракским документам, российские представители в Багдаде в свое время передавали правительству Саддама Хусейна разведывательную информацию о планах Соединенных Штатов по вводу американских войск в Ирак. Официальные лица и аналитики в Вашингтоне, правда, пока не торопятся делать выводы относительно этого заявления Пентагона. В ситуации попытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В докладе, который выпустил Пентагон, говорится о том, что Россия якобы передавала разведданные о передвижениях и планах американских войск Саддаму Хусейну в первые дни военной акции международных сил против саддамовского режима. 200-страничный доклад Министерства обороны США был составлен для анализа действий иракского руководства в начальный период войны в марте-апреле 2003 года. Среди множества документов, на которых базируется доклад, фигурирует докладная записка иракского МИДа Саддаму Хусейну, в которой содержатся разведданные о предполагаемой дате наступления американских войск на Багдад. Эти данные, в конце концов, оказались неверными. США начали наступать на Багдад почти на 2 недели раньше. Согласно докладу, багдадское руководство было также неверно проинформировано о том, что основной удар американцев по иракской столице будет направлен со стороны Кувейта. Комментируя доклад в Пентагоне, бригадный генерал Энтони Кьюкола заявил, что в деле об информировании Саддама относительно планов американцев присутствует российский след. Существует документ, который указывает на то, что российский посол в Ираке передавал разведывательную информацию иракскому высшему командованию. В докладной записке иракского МИДа Саддаму Хусейну говорится, что эти разведданные российский посол в Багдаде получил, в свою очередь, от секретного источника в штабе Центрального военного командования в США в Катаре. Представленные Пентагоном сведения о предполагаемом участии российских представителей в информировании багдадского режима о планах антисаддамовской коалиции, судя по всему, стали неожиданностью для американской администрации. Государственный секретарь США Кондолиза Райс в воскресном интервью телесети NBC дала понять, что осторожно относится к этой новости. Мы прежде всего пытаемся убедиться, что полностью понимаем содержание этих документов. Эти документы обнаружены как иракские источники. И, разумеется, мы очень серьезно отнесемся к любому суждению о том, что они указывают на действия, способные нанести ущерб американским войскам. Поэтому мы обязательно поднимем данный вопрос перед российским правительством. Хочу надеяться, что российское правительство отнесется к нему серьезно. Сказала Кондолиза Райс. В какой же степени можно сейчас верить истории с участием российских дипломатов в информировании Саддама о планах американского командования? Об этом я спросил аналитика Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилана. Эта история на сегодняшний день не может претендовать на полную достоверность. Она основана только на одном источнике информации. Она не подтверждена из других источников, и пока в ней много неясного. Говорить о каких-то обвинениях против русских можно лишь располагая всей информацией. Обращает внимание, что согласно докладу Пентагона, информация, данная российским послом людям Саддама о сроках и направлении входа американских войск в Ирак, была неверной. Можно ли предположить, что это было сделано умышленно? В этом-то и проблема, потому что в результате вмешательства русских мы сейчас, похоже, имеем одно из двух. Или они преднамеренно передавали неправильную информацию иракцам, которая ввела их в заблуждение, пускай даже это делалось в целях свержения Саддама и демократизации Ирака, либо передача неправильной информации стала результатом их некомпетентности. Но в любом случае, если они так поступали, это не делает им чести. Какими же мотивами Россия могла при этом руководствоваться? Россия имеет долгую историю выгодной продажи своих вооружений Ираку. У Ирака есть нефть, а значит и деньги, чтобы платить за российское оружие. России нравятся такие сделки, и она, вероятно, хотела бы сохранить Ирак в числе своих клиентов. Но это относительно небольшой эпизод на фоне того, что на протяжении советского периода Россия часто подыгрывала диктаторам в тех или иных странах, бросающих вызов Соединенным Штатам. Оба этих мотива, судя по всему, по-прежнему срабатывают в отношении России с Ираком. А разве это единственный случай, когда страна, формально храня нейтралитет, тайно помогает одной из воюющих сторон? Такие истории случались великое множество раз. Соединенные Штаты поддерживали Британию во Второй мировой войне, еще до того, как сами в нее вступили. Соединенные Штаты также противостояли японской экспансии в отношении Китая, до того, как объявили войну Японию. Советский Союз заключил секретную сделку с Гитлером, позволившую последнему вторгнуться в Польшу. Этот список имеет долгое продолжение. И исторический опыт указывает на то, что России не надо забывать свои долговременные стратегические интересы, в соответствии с которыми ее отношения с США важнее приходящих игр с диктаторами в тех или иных странах. Но если все же будут представлены исчерпывающие доказательства того, что российские дипломаты снабжали Саддама сведениями о действиях американских войск, что тогда? Думаю, что если это окажется правдой, то мы получим подтверждение того, что Россия продолжала всеми способами преследовать свои тактические интересы, желая получить краткосрочную выгоду от дружбы с Ираком. Не исключено, что тогда большего внимания будут заслуживать сообщения о том, что Россия, возможно, помогала Саддаму укрывать оружие массового уничтожения. Если Россия не внесет ясность, помогая нашему расследованию, это может привести нас к убеждению, что Россия говорит неправду о других вещах, включая судьбу тайных арсеналов Саддама, и это может стать плохой новостью как для России, так и для Соединенных Штатов. Так аналитик Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан прокомментировал доклад Пентагона, согласно которому российские представители снабжали режим Саддама Хусейна разведданными о сроках и направлении удара антисаддамовской коалиции по Багдаду. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем. На Украине завершается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах, и начинаются переговоры о формировании правительственной коалиции. Во Франции массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве. Всеобщие выборы проходят в Израиле. И в Новосибирске вынесен приговор скинхедам, избивавшим выходцев из Таджикистана и Узбекистана. А пока вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас ждут панорама новостей культуры, рассказ моего коллеги Сергея Сининского о возможных изменениях на рынке алкоголя в России, обзор экономики и репортаж из Израиля, где сегодня, повторю, досрочные выборы в парламент. Но пока в Москве 17:30, время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине основные политические силы ведут переговоры о создании коалиции в Верховной Раде. Продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах, состоявшихся в минувшее воскресенье. Лидирует партия регионов Виктора Януковича. На втором месте блок Юлии Тимошенко. Далее следуют пропрезидентский блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты. В Новосибирске областной суд приговорил сегодня 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Правоохранительным органам Чечни добровольно сдался бывший начальник департамента госбезопасности самопровозглашенной республики Ичкерия Султан Гелисханов. В Белоруссии продолжаются суды над задержанными при разгоне оппозиционных манифестаций. Осуждены уже 300 человек, в том числе граждане России, Польши, Украины, Франции и Канады. Одному из лидеров оппозиции, Александру Козулину, предъявлены новые обвинения. Теперь ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Афганец Абдул Рахман, обвинявшийся в вероотступничестве, освобожден из тюрьмы в Кабуле. Рахману, который 16 лет назад принял христианство, грозила смертная казнь. В Багдаде 2 смертника взорвали себя возле полицейского участка. Ранены 11 полицейских и случайный прохожий. В Израиле досрочные парламентские выборы. Основной претендент на победу – правоцентристская партия «Кадима». В Великобритании до 1,5 миллиона служащих муниципальных учреждений участвуют сегодня в однодневной забастовке. В США продолжаются демонстрации протеста против ужесточения иммиграционного законодательства. Мы продолжаем программу «Время свободы». В правительство России направлен законопроект, который ужесточает ответственность за незаконное использование мигалок и фальшивых федеральных номеров на автомобилях. На рассмотрение этот документ внесли депутаты «Единой России», которые намерены таким образом добиться справедливости и правопорядка на российских дорогах. Это цитата сегодняшней пресс-конференции. При этом, надо заметить, депутаты «Единой России» не собираются отбирать спецномера у народных избранников, то есть депутатов Госдумы и областных законодательных собраний. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По мнению одного из разработчиков законопроекта, депутата Владимира Мединского, по всей стране грубейшим образом нарушают права простого российского водителя, начиная от необоснованного перекрытия автотрасс, заканчивая использованием лжемигалок и лженумеров с флажками. Если новый законопроект, который уже рассматривают в правительстве, будет принят, справедливость на дорогах сразу восторжествует. Резко снизится количество мигалок, использовать их смогут машины оперативных служб, милиции, пожарных и скорой помощи, а также некоторые чиновники.
По нашему законопроекту мы оставляем 2 категории мигалок для чиновников. Первая категория – это лица, охраняемые ФСО. Это очень узкий круг лиц, наверное, до 20 человек, включая полпредов в федеральных округах, 7. Общество заинтересовано в том, чтобы генеральный прокурор или председатель Верховного суда был защищен. Он каждый день выносит решения, которые влияют на судьбы жизни людей. ФСО просто не сможет исполнять свои функции по охране, если мы не дадим некоторого приоритета для этого узкого круга защищенных государством лиц. И вторая категория – это вице-премьеры правительств и люди к ним приравненные. Время их достаточно дорого. Я думаю, что если мы оставим возможность мигалки для этих высших чиновников страны, это будет правильно.
С принятием законопроекта должно снизиться количество федеральных номеров на автомобилях. Верхний лимит – 1000. Сейчас только легальных номеров с флажками, по данным депутатов, роздано от 1600 до 2000.
перечень лиц, которым предоставляются федеральные номера, вызывает, мягко говоря, недоумение. Например, у нас с федеральными номерами ездят патриарх, муфтий, раввин, руководитель ряда госпредприятий, госмонополий. Вопрос, почему не всех тогда? Понимаете, федеральный номер – это средство объехать пробку. Поэтому, если мы не установим законом верхний лимит и вообще не начнем двигаться по пути отмены этих номеров, мы будем с вами опять создавать клан людей, для которых пробки не существуют.
Флажок на номерах разработчики закона решили оставить и на автомобилях депутатов, говорит Владимир Мединский.
Флажок для депутата очень важен с какой точки зрения? Многие депутаты находятся в сложных отношениях с местными властями, в субъектах федерации. Права депутатов невелики. Степень защищенности депутата государства минимальна. Поэтому наличие вот этого флажка где-то там за много тысяч километров от Москвы на депутатской машине хоть каким-то образом подчеркивает его статус и статус того, что человек, который каким-то образом защищен и охраняется государством во взаимоотношениях с местной властью, с местными олигархическими группировками, зачастую давящими на депутата. Поэтому начинать с этого, мне кажется, неправильно. Но еще раз подчеркну, в идеале никаких флажков быть не должно вообще.
По словам Владимира Мединского, если депутаты всерьез возьмутся за закон и проявят политическую волю, его смогут принять в Госдуме уже в первом чтении в весеннюю сессию. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Британские противники войны в Ираке намерены провести демонстрации в английских городах Блэкберн и Ливерпуль в связи с визитом на север Англии государственного секретаря США Кондолизы Райс. Организация «Остановите войну» выразила возмущение тем, что Райс посетит Ливерпуль, объявленный европейской столицей культуры 2008 года. В ближайшую пятницу в Ливерпуле Райс и ее британский коллега Джек Стро будут присутствовать на концерте Королевской Ливерпульской филармонии и побывают в Морском музее и Институте исполнительских искусств, расположенном в здании школы, где когда-то учился Пол Маккартни. 25 апреля в немецком городе Потсдаме открывается фестиваль студенческих фильмов, в котором главное внимание уделено картинам о России. В рамках фестиваля будут демонстрироваться более 60 картин, посвященных проблемам молодежи в России, конфликту поколений, окружающей среде. Фестиваль завершится 30 апреля. В Бахрейне проходит весенний культурный фестиваль 2006 года. В понедельник публика восторженно приветствовала выступление бывшего президента Ирана Хатами. Он призвал обновить исламское мышление, положить конец доминирующей роли правительств в мусульманских государствах и стимулировать участие молодежи во втором возрождении исламской культуры. Хатами также говорил о правах женщин в мусульманском мире. Во вторник Хатами посетил персидскую мечеть в Бахрейне. В Америке обнаружена аудиозапись пробы Бранда на главную роль в фильме Николаса Рея «Бунтовщик без причины». Запись сделана в 1947 году. В конечном счете фильм вышел на экраны только в 1955 году с Джеймсом Дином в главной роли. Запись Бранда будет выпущена на DVD вместе с фильмом «Трамвай желания», в котором Бранда сыграл главную роль. Лидер крупнейшей в Роттердаме политической партии, лейборист Петер Ван Хемст, заявил, что Роттердам станет связующим экономическим и культурным центром между Китаем и Европой. С этой целью в Роттердаме будет расширен китайский квартал и активизируется студенческий обмен.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В Госдуме России готовится проект закона, предусматривающего введение на алкогольном рынке госмонополии на производство и оборот этилового спирта. Разработчики предлагают создать для этого специальное ведомство, которое и определит, сколько спирта и, соответственно, водки из него будет в стране производиться. При этом законопроект не предполагает госмонополии в розничной торговле, такой, какая существует, например, в странах Северной Европы. Тему продолжит Сергей Сининский.
Изначально предлагалось решение более радикальное. Государство выкупает у спиртовых заводов всю производимую ими продукцию, а уже потом перепродает спирт ликероводочным заводам. Теперь от этой идеи, которую активно предлагало Министерство сельского хозяйства, отказались в пользу другой – создания специального ведомства, лишь контролирующего оборот спирта, как одного из сегментов алкогольного рынка в целом. Наш собеседник в Москве – генеральный директор компании маркетинговых исследований «Бизнес-аналитика» Андрей Стерлин.
Что касается торговли, то розничная торговля практически вся в частных руках, оптовая тоже. Производство спирта и спиртосодержащих напитков тоже подавляющий объем этой продукции производится частными предприятиями.
При этом в стране огромные мощности производства спирта, который идет не только в пищевую промышленность, но и в химию и фармацевтику. В итоге на долю нелегального алкоголя приходится почти половина всех его розничных продаж.
Производство нелегальной водки, по нашим оценкам, приходится примерно 45%. Вот это огромное количество в теневом сегменте производится, естественно, из неучтенного спирта. И идея государства поставить под контроль вот эту сырьевую базу, на первый взгляд, имеет смысл и оправдана.
Впрочем, даже если обсуждаемый ныне законопроект будет принят, прямого государственного контроля на этом рынке в России окажется куда меньше, чем, скажем, в странах Северной Европы. Например, в Финляндии еще в 1932 году, сразу после отмены сухого закона, был создан государственный концерн «Алко», получивший монопольное право и на производство, и на хранение, и на торговлю алкоголем. Монополия касалась любых напитков крепче 4-5 градусов. Таковы могли продаваться исключительно через магазины «Алко». Со вступлением в 1995 году в Европейский Союз Финляндии пришлось смягчить монополию в этой отрасли, но ее не отменили полностью. Из Хельсинки Геннадий Муравин.
Теперь концерн «Алко» разделен на две части. Одна из них сохранила старое название и монопольное право на розничную торговлю алкоголем. Другая часть, названная «Алтия», занимается производством крепких напитков и вин. В целом на долю государственного концерна приходится, по экспертным оценкам, более 70% алкогольного рынка Финляндии. Оптовая торговля на нем теоретически не монопольна, но практически также зависит от получения разрешений, а это обходится дорого. Поскольку в целом алкоголь в Финляндии дорог, тысячи жителей страны ездят за ним в Эстонию, Германию или Польшу.
Кстати, нормы, установленные в Европейском Союзе в отношении свободного ввоза гражданами, то есть без уплаты акцизов и таможенных пошлин, алкоголя из другой европейской страны для целей личного потребления впечатляют. Водки до 20 литров, вина до 90 литров, а пиво до 110 литров. Причем это универсальные нормы для всех стран ЕС. Меньше нельзя, больше, пожалуйста, на ваше усмотрение. В Швеции, как и Финляндии, государственная монополия на алкогольном рынке имеет давнюю историю, которая продолжается. Из Дании наш автор по странам Скандинавии Сергей Джанян.
Полная монополия государства на производство, импорт и оптовую торговлю алкоголем была введена в Швеции еще в 1917 году. Десятилетиями она осуществлялась через 100% государственную компанию «Виносприт», известную сегодня как производитель водки «Абсолют». Торговля розничная также была монополизирована. Спиртное могли продавать исключительно государственные магазины, входящие в торговую сеть «Systembolaget», сформированную на национальном уровне к 1905 году.
Кроме того, почти 40 лет в стране действовала, по сути, карточная система. Во-первых, спиртное продавали не всем. Например, замужние женщины или безработные граждане вообще не имели на это права. Во-вторых, не более определенного количества в месяц. Систему отменили в 1955 году, но не монополию.
В 1995 Швеция вступила в Европейский Союз. Подчиняясь общеевропейским требованиям, в стране упразднили госмонополию на производство спиртного, хотя и до сих пор на долю государственной компании «Виносприт» приходится почти 60% этого рынка. Отказались Швеции и от госмонополии на оптовую торговлю алкоголем, но сохранили на розничную. До сих пор формально любые напитки крепче 3,5 градусов можно купить в Швеции только в государственных магазинах «Systembolaget», работающих с 10 утра до 8 вечера или до 3 по субботам. А включение любого спиртного в меню ресторана или бара требует от их владельца получения от местных властей специальной лицензии. Тем не менее, по оценкам самого правительства, из всего потребляемого в Швеции спиртного только половина приобретается в магазинах Systembolaget. Остальное либо покупается нелегально, либо привозится из других стран Европейского Союза уже абсолютно легально.
Та же история, что и в Финляндии. С одной стороны, монополия государства в розничной торговле алкоголем формально сохраняется. С другой стороны, спрос в значительной степени удовлетворяется за счет импорта из других стран ЕС. В России обсуждаемый ныне законопроект предполагает усиление государственного контроля над базовым сегментом алкогольного рынка, производством и оборотом спирта. То есть государство, по идее, будет контролировать, сколько самого спирта в стране производится, а также сколько из него будет вырабатываться той же водки, на долю которой, по экспертным оценкам, приходится почти 70% всего рынка алкоголя в стране. Генеральный директор компании маркетинговых исследований «Бизнес-аналитика» Андрей Стерлин.
Признаться, я не испытываю особого оптимизма в отношении этой меры. Как мы все знаем, есть такая вещь в России, как коррупция, и я полагаю, что такая мера может только усилить ее. Прежде всего, потому что существует мощная причина существования этого нелегального сегмента. Ведь не секрет, что даже при выпуске дешевой водки возникает колоссальная маржа. Налогов, акцизов никто не платит, сырье дешевое, так что хватает всем цепочке производителю, и опту, и рознице. Плюс мы же понимаем, что прикрывает все это дело местные власти, которые, как правило, в доле, если не прямые владельцы этих водочных производств. И, наконец, есть спрос, наверное, это самое главное. Да, не было бы спроса на вот это дешевое низкопробное пойло, не было бы и рынка.
Законопроект, который готовится в Государственной Думе, в его нынешнем виде предусматривает, что правительство будет утверждать минимальные оптовые и розничные цены на продаваемую в России алкогольную продукцию.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине основные политические силы ведут переговоры о создании коалиции в Верховной Раде. На выборах в парламент пока лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Белоруссии продолжаются суды над задержанными при разгоне оппозиционных манифестаций. Осуждены уже 300 человек. В Багдаде два смертника взорвали себя возле полицейского участка. Ранены 11 полицейских и прохожий. По всей Франции сегодня проходят массовые акции протеста против реформы закона о труде.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
В России с 1 апреля базовая часть трудовой пенсии будет увеличена на 8,5%, а страховая часть на 6,3%. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Фродков. Таким образом, по оценке министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, средний размер выплачиваемых в стране пенсий вырастет примерно на 200 рублей.
Средства на эти цели будут выделены из федерального бюджета, и совокупно по году расходы составят более 8 миллиардов рублей. Это довольно заметные средства, и, конечно, их надо было изыскать. А что же касается размера увеличения пенсии с 1 апреля, то, я подчеркиваю, в среднем пенсия возрастет на 180-190 рублей, но конкретный размер увеличения, безусловно, зависит от того, в каком размере пенсию получает каждый пенсионер.
Центральный банк России принял решение отменить обязательную продажу экспортерами части своей валютной выручки, говорится в сообщении банка. Сейчас этот норматив установлен на уровне 10%. Свое решение банк объясняет, в частности, высоким уровнем официальных золотовалютных резервов, а также систематическим превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее на внутреннем рынке. Новые правила вступят в действие после регистрации в Министерстве юстиции и спустя 10 дней после их публикации в Вестнике Банка России. Принятое решение, по оценке экспертов, не изменит ситуацию на валютном рынке, поскольку сегодня экспортеры для пополнения своих рублевых резервов вынуждены большую ее часть продавать добровольно. Эта ситуация, как считает первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, создает определенные сложности для финансовых властей страны.
Если просто расходовать значительные суммы денег, что не будет сопровождаться экономическим ростом, будет разрыв между денежным предложением и предложением товаров, естественно, возникает инфляция. Значит, расходование денег должно сопровождаться какими-то процедурами структурными, институциональными и так далее. То сложное сочетание, с одной стороны, замечательных конъюнктурных условий, которые мы имеем, высокая сальдо торгового платежного баланса, с другой стороны, вызываемые ими проблемы избыточного денежного предложения, это непростая, необычная ситуация, не описанная в учебниках ситуация. И мы должны каждый раз эту задачку решать.
Центральный банк России может ввести элементы дифференцированного надзора за деятельностью банков в зависимости от их показателей, сообщил заместитель председателя банка Геннадий Меликиян. Он считает, что в стране необходимо создать систему поощрений для кредитных организаций с высокой степенью финансовой устойчивости, имеющих прозрачную структуру собственности, большой опыт работы и хорошую систему корпоративного управления. Такие банки, по мнению Геннадия Меликьяна, могли бы реже подвергаться проверкам. Объем банковских кредитов, предоставленных в России частным лицам, увеличился в январе на 0,4% по сравнению с декабрем прошлого года и составил примерно 1 триллион 184 миллиарда рублей. По текущему курсу это более 42 миллиардов долларов. Доля просроченной задолженности в кредитах частным лицам увеличилась за этот месяц на 0,25% до 2,11%. Между тем, в понедельник государственный Сбербанк, лидер российского рынка потребительского кредитования, подписал договор об оказании информационных услуг с Национальным бюро кредитных историй. Этот документ предусматривает обмен негативной информацией о заемщиках частных лицах, говорит президент Сбербанка Андрей Казьмин.
Это позволит в значительной степени уменьшить риски других банков, потому что на долю Сбербанка приходится более половины кредитов, предоставляемых физическим лицам. Соответственно, в целом, я думаю, выиграет от этого вся банковская система. И люди, которые пользуются потребительскими кредитами банков, вправе рассчитывать на то, что они не будут платить дополнительные проценты за тех, кто эти кредиты получает с использованием различных мошеннических схем.
Количество безработных в России, рассчитанное по методологии Международной организации труда, снизилось в феврале на 5,5% по сравнению с январем до 5 700 000 человек, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Доля безработных составила 7,7% экономически активного населения страны. Россия и Соединенные Штаты проведут сегодня очередной раунд переговоров о присоединении России к Всемирной торговой организации. Главной их темой остаются условия доступа на внутренний рынок финансовых услуг. США остаются единственной страной, с которой Россия не завершила переговоры о вступлении в ВТО. Россия предложила после вступления в ВТО увеличить квоту участия иностранных финансовых организаций в уставных капиталах страховых компаний России с 25 до 50%, а максимальную долю участия иностранцев в совокупном капитале российских банков установить на уровне 50%. В то же время Россия, по словам депутата Государственной Думы Павла Медведева, по-прежнему настаивает на запрете доступа филиалов иностранных банков и страховых компаний на внутренний рынок страны.
Переговорщики с другой стороны настаивают на последнем условии, все остальные согласованы. Раскрыть границы России для филиалов иностранных банков. Я обращаю внимание на то, что речь идет только о будущем. Сейчас в границах нашей страны нет ни одного филиала иностранного банка. Те банки, которые в просторечии называются иностранными, у которых название с иностранным акцентом, они все являются юридически российскими. Иностранный в этих банках капитал.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 77 копеек, на завтра 27.80. Евро сегодня стоит 33 рубля 44 копейки, курс на среду 33.40. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил мой коллега Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь на тему выборов в Израиле. Напомню, сегодня в государстве Израиль проходят досрочные парламентские выборы. Чтобы попасть в Кнессет, движению или партии, необходимо преодолеть 2-процентный барьер. Основной претендент на победу – правоцентристская партия «Кадима», созданная в ноябре прошлого года премьер-министром Израиля Ариэлем Шароном. Сейчас ее возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт. Кадима намерена, продолжив уход Израиля с палестинских территорий, установить окончательные границы израильского государства. Кроме того, Эхуд Ольмерт заявлял, что если победит на выборах, он начнет внутриизраильский диалог. Главные соперники Кадимы – партия Ликуд и партия Труда Авада. По мнению обозревателей, ни одной из сторон на самом деле не удастся добиться большинства в парламенте. Победителю предстоит формирование коалиции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
В 7 часов утра по местному времени по всей стране открылись избирательные участки. В Иерусалиме исполняющий обязанности главы правительства и лидер партии Кадима Эхуд Ольмерт заявил, опустив в урну свой бюллетень, что участие в выборах – долг каждого израильтянина. «Я проголосовал, и вы тоже приходите и голосуйте. Это самое важное. Голосуй, народ Израиля». Ветеран израильской политики, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес заявил после голосования, что израильтяне не должны упускать шанс изменить судьбу своей страны. Правоцентристская Кадима в случае своей победы намерена в одностороннем порядке освободить часть оккупированных палестинских территорий на западном берегу Иордана и определить новые границы Израиля, не считаясь с мнением палестинцев, раз уж мирные переговоры с ними парализованы с приходом к власти в палестинской автономии радикального исламского движения «Хамас». Ольмерт выступает сегодня в роли преемника отца плана одностороннего размежевания с палестинцами и основателя партии «Кадима», премьер-министра Ариэля Шарона, находящегося сейчас в коме. Эхуд Ольмерт назвал парламентские выборы всенародным референдумом по вопросу ухода Израиля с большей части западного берега Иордана. Правая партия Ликуд и партия Труда Авода – основные конкуренты Кадимы, но по прогнозам и опросам общественного мнения не в силах соперничать с ней. Последние опросы общественного мнения сулят Кадиме от 34 до 36 мандатов в Кнессете, где всего 120 мест, Аводе 21 место, а Ликуду около 15. Однако для формирования кабинета победителю в любом случае придется искать союзников и создавать коалицию. Эхуд Ольмерт еще до выборов заявил, что непременным условием для вступления в коалицию с его партией будет безоговорочное согласие с планом одностороннего размежевания. Между тем, даже в день выборов далеко не все израильтяне с правом голоса намерены голосовать. По прогнозам, в выборах примет участие лишь 65% избирателей, один из самых низких показателей за всю историю существования Израиля. По сообщению Центральной избирательной комиссии, с 7 до 10 часов утра проголосовало лишь 10% избирателей. Аналитики объясняют это явление тем, что за последние несколько месяцев в Израиле прошли стремительной чередой события, которые для многих стали неожиданностью. Поменялись лидеры двух самых крупных партий Ликуд и Авода, причем значительно изменив их политические курсы. И родилась еще одна, Кадима, по влиянию числу сторонников, затмившая первые две. В результате в обществе разрушились привычные стереотипы, и избиратель просто не знает, за кем ему идти. Стремление уловить повисшие в воздухе голоса подвигло политических лидеров на агитацию даже в последний день перед выборами, что законом категорически запрещается и прежде никогда не наблюдалось. Лидер Ликуда, бывший премьер-министр Бениамин Нетаньяху, ярый противник одностороннего размежевания, отправился в Иерусалим помолиться у главной еврейской святыни Стены Плача, попутно обещая избирателям оставить за Израилем неделимым Иерусалим, на который претендуют также палестинцы. «Мы сохраним наше сердце, наш дом, мы сохраним наш Иерусалим и наше государство». Председатель партии Труда Авода, бывший профсоюзный лидер Амир Перец, со своим штабом вышел на улицы Тель-Авива, раздавая по пути красные гвоздики и обещая значительные улучшения в сфере социального обеспечения. Заместитель Ольмерта в партии Кадима, министр иностранных дел Ципи Ливни, также отправилась было на Иерусалимский рынок, но там ее вместе с телохранителями затолкали противники правящей партии, и ей пришлось спешно прервать свое хождение в народ. В выборах участвуют 32 партии, и более 5 миллионов израильтян имеют право голоса. Безопасность и правопорядок обеспечивает около 20 тысяч полицейских и военнослужащих. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Репортаж нашего корреспондента в Израиле Равшана Гусейнова завершил этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об очень острой, к сожалению, российской теме, о расизме, о ксенофобии и о преступлениях, совершенных на почве национальной ненависти. Напомню, сегодня в Новосибирске областной суд приговорил 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. И этой же теме сегодня будет посвящена программа моего, программа «Время гостей», которую ведет мой коллега Виктор Резунков, 19 часов по московскому времени. А в следующем часе программы «Время свободы» вас также ждет очередное включение нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко о последних результатах парламентских выборов на Украине и репортаж моей коллеги, обозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашевой о том, как Олег Табаков вручил премии фонда собственного имени. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».